Леонид Андреев. Первый гонорар. Часть первая. Помощник присяжного поверенного Толпенников выслушал в заседании суда две речи, выпил в буфете стакан пустого чаю, поговорил с товарищем о будущей практике и направился к выходу, деловито хмурясь и прижимая к боку новенький портфель, в котором одиноко болталась книга «Судебные речи». Он подходил уже к лестнице, когда чья-то большая холодная рука просунулась между его туловищем и локтем, отыскала правую руку и вяло пожала ее. «Алексей Семенович!» — воскликнул Толпенников с выражением радости и почтения, так как холодная рука принадлежала его патрону. «Куда?» — вяло спросил патрон, высокий, сутуловатый человек. Спрашивая, он не смотрел на Толпенникова, и взгляд его, усталый и беспредметный, был устремлен куда-то в глубину длинного коридора, где мелькали у светлых дверей темные тени, шуршали по камню ногами, поднимая еле заметную пыль, и болтали. «Да домой!» — оживленно и громко ответил Толпенников. «Я тут с утра! Ах, если бы вы знали, как все это интересует меня!» С тем же оживлением он начал передавать свои впечатления от речи Пархоменко, которая очень понравилась ему, между тем, как тяжелая, холодная рука незаметно увлекала его наверх, в комнату совета присяжных поверенных. Там Алексей Семенович молча раскрыл свой туго набитый портфель, покопался в нем и протянул помощнику бумаги в синей обложке с крупной надписью «Дело».
«Вот, завтра в съезде, тут и доверенность».
Толпенников покраснел и, протягивая обе руки, запинаясь, спросил: «Как завтра? И я... А вы?»
«Я сегодня еду в Петербург», — равнодушно и устало говорил патрон, медленно опускаясь в кресло.
Тяжелые веки едва приподнимались над глазами, и все лицо его, желтое, стянутое глубокими морщинами к седой щетинистой бородке, похоже было на старый пергамент, на котором не всем понятную, но печальную повесть начертала жестокая жизнь.
«Но как же?» — отталкивал Толпенников бумаги. «Ведь я... Это завтра?»
Последнее слово он выговорил с особенным страхом и особенным почтением.
«Да, тут все есть. Приговор мирового, черновик моей апелляционной жалобы. Ну да все, постарайтесь не провалить. Фраг есть?»
«Есть. То есть нет, но я достану. Но ведь я боюсь. Как это вдруг?»
Алексей Семенович медленно поднял свои усталые глаза на помощника, все еще державшего в руках бумаги, и как будто знакомое что-то, старое и давно забытое, увидел в этом молодом, испуганно торжественном лице. Выражение усталости исчезло, и где-то в глубине глаз загорелись две маленькие звездочки, а кругом появились тоненькие лучеобразные морщинки. Такое выражение бывает у взрослых людей, когда они случайно увидят играющих котят, что-нибудь маленькое, забавное и молодое.
«Боитесь?» — улыбался он. «Это пройдет».
Алексей Семенович поднялся, медленно расправил согнутую спину и, смотря поверх голов прежним беспредметным взглядом, повторил равнодушно и устало:
«Да, пройдет. Ну, мне пора».
Снова Толпенников ощутил прикосновение холодной вялой руки и увидел согнутую, покачивающуюся спину патрона. Одним из адвокатов, бросая отрывистые кивки, другим на ходу пожимая руки, Алексей Семенович большими, ровными шагами прошел накуренную грязную комнату и скрылся за дверью, мелькнув потертым локтем нинового фрака. А помощник все еще смотрел ему вслед и не знал, нужно ли догонять патрона, чтобы отдать ему бумаги, или уже оставить их у себя. И оставил их у себя. Вечером Толпенников готовился к защите и думал, что он никогда не станет защитником. С внешней стороны дело было ясно и просто, и всей своей ясностью и простотой говорило, что жена действительного статского советника Пелагея фон Бризе виновна в продаже из своего магазина безбандерольных папирос.